Добрый день, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение». Программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. В данном радиоцикле с Сергеем Анатольевичем Желтышевым, экскурсоводом литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова, мы будем узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Рада вас видеть и находиться в данном музее.
Ну, еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем общаться с вами, продолжаем общаться о жизни и творчестве Федора Михайловича Решетникова.
Мы сегодня запланировали поговорить на такую тему, как Федор Михайлович оказался в Соликамском мужском монастыре и как мужская обитель повлияла на дальнейшую жизнь писателя. Это очень интересно для нас, как для аудитории христианской, потому что действительно пребывание в той или иной обители, монастырях, храмах, оно влияет на мировоззрение. И я думаю, что у Федора Михайловича роль монастырь сыграл.
Это естественно. И вот такое впечатление, не только у меня, но и моих коллег, тем больше мы изучаем творчество и жизнь Федора Михайловича Решетникова, писателя второй половины XIX века, нашего горнозаводского народного писателя, вот, тем больше каких-то неизведанных страниц появляется, фактов. Соликамский мужской монастырь. Это такой этап в жизни молодого человека, даже не молодого человека, а подростка Федора Решетникова, про который не говорить нельзя. Почему? Ну, прежде надо сказать, чем ответить на вопрос, почему, надо небольшую предысторию напомнить нашим радиослушателям, что когда маленькому Федору было всего 9 месяцев, его мама Екатерина Тимофеевна Панкратова, девичья фамилия, расторгает все семейные отношения с Михаилом Андреевичем, вот, Решетниковым отцом. Причин было много. Ну, в первую очередь, неуважение к семье, вот, к ребенку. И некоторые моменты рукоприкладства присутствовали. Ну, это подробно писал в этом дневнике Федор Михайлович Решетников. Вот. И взяв младенца, еще не годовалого даже, Екатерина Тимофеевна отправляется поздней осенью в город Пермь к родственникам. А точнее, у нее лежал путь в город Оса, в котором жили ее родители. Так вот, есть несколько версий. Одна из них как бы доминирующая преобладает, но и подкрепляется фактами, которые мы нашли из различных архивов, что уж еще в Белимбае, это там была почтовая станция, молодая мама простыла, я уже рассказывал в предыдущей передаче, что основное средство передвижения были ямщицкие повозки. Вот. И далеко не самое комфортное, потому что все зависело от того, сколько в кошельке денег.
Как сейчас есть такси, да, простое, да, и VIP.
Да, то же самое. Естественно, что она была крайне ограничена материально и нанимала самую дешевую ямщицкую повозку, в которых до комфорта условий было далеко, продувалось насквозь и так далее. Так вот, Белимбая простывает, была длинная, вообще расстояние от Екатеринбурга до Перми в тот момент насчитывалось от версты, от одного верстового столба до другого 400 версты. Так вот, где-то на середине пути вот в Белимбае находилась почтовая станция. И вот во время смены почтовой повозки она простывает, и в Пермь приезжает уже в 1942 году осенью, уже довольно больная, а тут еще такой факт исторический. Вот, Пермь начинает выгорать, это в истории Перми второй крупнейший пожар осенью 42 года. Ну, естественно, что города были в основном-то деревянные. Вот, причин было много для пожара, но версия основная – то, что он был поджог. Это по уголовному делу о поджоге 1842 года. Тоже мы справку об этом нашли. Но там далеко ушли, поэтому вкратце. Приезжает больная молодая мама в Пермь и попадает вот в такую неприятную ситуацию, когда пожары. Вот, и выгорает несколько домов, где ее родственники жили, к счастью, они остались живы. Вот, и все это повлияло на ее психику, на ее эмоциональное состояние. И до приезда, как сейчас говорят, скорой помощи, и она умирает.
Сколько было лет Федору?
Федору меньше года было, ему было всего 9 месяцев.
То есть он вырос без мамы?
Да, и вот здесь вот следующий его этап его жизни, наверное, младенческий, да, это так, наверное, назовем. И его усыновляют, берут на попечение семья Василия Васильевича Решетникова, да, родной дядя.
Старший брат отца.
Старший брат отца Василий Васильевич Решетников.
А у Василия Васильевича была уже семья?
Бездетная. Семья была бездетная. Мария Алексеевна по состоянию здоровья не могла. Вот. И они, люди были добрые, но у них были свои взгляды на воспитание. Конечно, тут была и грубость, и манеры. Ну, до педагогики было далеко. Но, тем не менее, детство его пошло в сытости, но без внимания должного, без ласки, как он писал Решетников в дневниках. Вот, наоборот, за любую провинность могли наказать. Ну, такие нравы были. Но, тем не менее, вот он до 20-летнего возраста воспитывался в этой семье. Василий Васильевич Решетников на тот момент занимал должность довольно неплохую. Он был служащим, а конкретно помощником почтмейстера в почтовом ведомстве города Пермь. Жила его семья, как он сам Василий Васильевич признавался, и не бедно, и не нищетствовали, то есть какую-то середину. Но здесь мы вот узнаем, что он немножко лукавил, потому что его жалование годовое, как помощника почтмейстера, а почтмейстер – начальник почтового города, было более 80 рублей в год. Если перевести на месячную оплату, получается где-то примерно 8 рублей. Это неплохое было жалование. С учетом того, что разъездной почтальон, то есть отец Михаила Андреевича Решетникова, служил разъездным почтальоном, у него жалование было всего 3 рубля. То есть видим разницу в материальном благополучии. И помимо этого, как одному из руководителей почтового ведомства, ему полагалась казенная бесплатная квартира. Они были почтальоны, почтальоны были все служилые люди. Вот, а тем более руководители почтового ведомства. То есть, куда бы его ни направляли, ему всегда предоставляли бесплатную казенную, довольно неплохую квартиру. Вот. Служил в почтовом ведомстве. Сначала старший сортировщик, а потом уже получил должность. Уже помощник почтмейстера. Так вот, будучи старшим сортировщиком, уже подростком, Федор бегал к дяде на почту, почтовую контору, и помогал ему распределять, сортировать почту. На тот момент ему было 12 лет. И вот, благодаря постоянному общению с почтовой корреспонденцией, журналами, с газетами, у подростка появляется тягость к литературным изданиям. Его интересуют книги с яркими обложками, шрифтом, содержанием. Он уже грамотный был. К тому времени он закончил 3 класса церковно-приходской школы благодаря дяде. Я специально упор делаю. Благодаря дяде Василию Васильевичу. Хотя тяга у подростка к образованию проявилась и была всю жизнь.
А как он его называл? Папой?
Нет. Папой он его не называл. Он называл его дядя. Хотя дядя обижался и, конечно, просил, даже требовал, чтобы он называл его отцом. Но подросток был таким своевольным упрямым характером.
Переходный возраст еще.
Переходный возраст, конечно, да. Вот, ну, подходим к главному событию.
Да. Почему именно монастырь и ссылка и в этот монастырь? Ведь я знаю, это не добровольное было желание посетить мужскую обитель на достаточно долгий срок.
Да, совершенно верно. И вот, постоянно общаясь с почтовой корреспонденцией, появилось увлечение, довольно не совсем хорошее. Вскрывать конверты, которые приходили. на почту. И вот привычка была. Ну, вскрыл ты конверт подростку, да, но посмотрел содержимое. Но запечатай обратно и положи на место. Нет, этого не было. Маленький Федор тайком брал то, что ему нравилось, конверты. Вот. А некоторые газеты он тайком без спроса, ну, можно сказать, даже воровал и продавал за определенную плату учителям. Так вот, однажды ему попался большой, очень большой, красивый конверт. С своеобразным почерком. Марки были необычные на этом почтовом конверте. Картинки какие-то были какого-то города. И он, как обычно, по привычке, в карман это все кладет и убегает за сарай. Там у него было излюбленное место вскрытия, почтовый корреспонденции. Вскрывает, достает на отменной бумаге вот это письмо, посмотрел, ничего интересного, и бросил, убежал. Через некоторое время, буквально через 30-40 минут, почтовые служащие схватили здесь письмо. Регистрация была жесткая, особенно официальный почта. Специальный человек следил за корреспонденцией, она делилась на массовую, на простую, на официальную бумагу. Так вот, официальной бумагой ведал специальный сотрудник почтовой. В специальном журнале все фиксировал, когда что пришло. А тут хопа, нет, этого письма официального нет. Давай проверять. В первую очередь, какие претензии? К старшему сортировщику. Правильно? Через него же все проходит. А старший сортировщик – это Василий Васильевич Решетников, родной дядя, а по совместительству приемный отец маленького шаловливого Федора. Так вот, буквально через 30-40 минут узнают, куда это все девалось. Ну и чтобы долго воду не мутить, естественно, заводят уголовное дело по факту хищения. Уголовный кодекс Российской империи, он был жесткий. По факту хищения официальной бумаги. Что это за бумага? А это манифест императора. Ну, куда уже круче, правильно? Вот. Бедный Василий Васильевич, ему пришлось, ну, после этого действительно у него финансовое состояние ухудшилось, приложить все свои связи, все свои усилия, всю свою энергию для того, чтобы подростка не отправили в Сибирь на каторгу. Такая перспектива довольно ясно и ярко замаячила перед мелким хулиганом.
Ну, такая шалость вроде бы, да, но наказуемая.
Ну вот такой, да, такой проступок ребенка, да, шалость, можно сказать, могла привести к тому, что вот если бы не дядя, еще раз я подчеркиваю, дядя потом в письме как-то, когда уже писателем, состоялся решение как писатель, вот дядя ему писал, указывал, укорял его, так если бы вот не мое заступничество, ты же, у тебя судьба могла повернуться по-другому, и жизнь твоя могла кончиться еще более раннего возраста. То есть явно светила перспектива себе на кадр. Несмотря на то, что он был подростком всего 13 лет.
Федор это не ценил.
Нет, будем честны, откровенны. Это не субъективная точка зрения. Он сам в дневнике потом уже перед смертью прощения у дяди просил. Так вот, благодаря огромной поддержке дяди, во-первых, следствие уголовное длилось 2 года. Мальчика исключают из уездного училища, в котором он учился, в Пермском уездном училище. Это первое. Вот. Его отправляют в качестве первой меры наказания в Соликамский мужской монастырь. Почему? На перевоспитание. Вот так было написано.
А подскажите, почему именно в монастыре на перевоспитание? То есть там какой-то строгий устав был? Или это порядки и правила того времени, что в монастыре перевоспитывали?
Это были порядки и правила того времени, потому что детские колонии тогда не существовало. Вот. И естественно, что комиссия, которая вот, надзорная комиссия, которая занималась этим уголовным делом, потом только его перевели, через год перевели, попытались перевести в административное, вот, пришла к единодушному мнению, что самое лучшее средство перевоспитания – это Соликамский, тем более отдаленный же город, Соликамский мужской монастырь, где якобы царят жесткие нравы, порядок жесткий, где ребенок уже будет под жестким моральным контролем служителей монастыря. Вот. Ну и тут начинается интересная жизнь у Федора Михайловича Решетникова, точнее у маленького, 13-летнего Федора. Его отправляют в Соликамский мужской монастырь. Он там знакомится с настоятелем Леонидом, принимает его хорошо. Ему отводят отдельную келью, комнату. Вот. Назначают воспитателя над ним. Вот. Все до поры до времени было неплохо. Но на тот момент нравы, которые царили в Соликамском мужском монастыре, как бы помягче сказать, были далеко от идеальных. Вот. Там присутствовали некоторые формы моральных принципов, что ли.
Это моральное насилие было?
Это, во-первых, на тот момент монашеское братье активно нарушало устав монастыря. Не вовремя совершались обряды. Склонность к повсеместному злоупотреблению виноволочными изделиями. Вот. И прочие некоторые моральные поступки. Вот. Не соблюдались обряды, традиции. Далеко не всем служителям приходилось правильно исполнять не то что обязанности, а вести нормальный образ жизни, здоровый образ жизни. Но хочется дальше не продолжать на эту тему. И так, в принципе, понятно, куда попал. Это минус.
Ну да, это то есть такой девиантный пример. То есть у Решетникова сформировался определенный образ священника того времени. И он был негативный.
Да. Но с другой стороны, ситуация была еще такая. Дядя ему нет-нет, да и посылал копеечку. То одну, то другую. Но по тем временам копейка это довольно серьезная денежная единица была. Потому что за полторы копейки можно было купить фунт черного хлеба. Вот, это 400 грамм. Ну, неплохо, да? Вот. А все эти денежки куда ходили? Воспитателю, дичку, на покупку вина. Естественно, никто из монахов за вином не ходил. Послали подростка. Подростка отправляли в виноводочную лавку, и маленький Федор бегал подростком. Он покупал вино.
А разве ему продавали? Закон-то тогда был?
Продавали. Лавка принадлежала монастырю.
А, вот все тогда. Все понятно.
Вот видите, сколько много интересных моментов. И вот некоторые сведения, вот я немножко отойду в сторону, вот нам рассказал сотрудник Царикамского краеведческого музея. Кстати, они нас активно все в области приглашали. Там можно было что-то найти еще. Так вот, что взамен получал? Это вот негатив, это минус. Это большой минус. Почему? Потому что подростком Федор начал приобщаться к употреблению вина. То есть уже подростком у него начала появляться склонность к вину. И вот эту склонность, к сожалению, он пронес всю жизнь. И это одна из главных причин, что он ушел так рано. Вот это привычка, но не будем тоже на ней останавливаться. Вот. Но есть очень большой положительный момент, который характеризует вот именно все монастыри России того времени. Ну, в одном, как говорится, в семье не без урода, в одном монастыре, может, не было такой жесткой дисциплины, в другом, там, наоборот. Но в каждом монастыре того времени были богатейшие исторические библиотеки. Это так исторически сложилось, что монастыри – это были хранилища книг. Вот. Ну и первая книга тоже мы знаем, какая была, да? И Федор получил прекрасную возможность пользоваться всеми благами духовной пищи, то есть библиотеками. Библиотекой.
Тоже добавлю, в то время большие библиотечные центры были именно при монастырях. То есть таких отдельных автономных библиотек не было. А вот при монастырях действительно там можно было духовно просвещаться и обогащаться знаниями, не только по религиозным дисциплинам.
Да, совершенно верно. Вот я поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что в Соликамском мужском монастыре была одна из лучших библиотек не просто Пермской губернии, но и Урала на тот момент. Вот, активно собирали книги со всех сторон. Очень богатая старобрядская литература была, историческая литература. Очень много книг было по географии, по истории, даже по арифметике, по геометрии. Было по... Даже по истории театра, это, может быть, покажется странным, были книги по истории театра. И все это можно было почитать, взять в руки. Дьячок, который отвечал за библиотеку, одновременно был воспитателем. Но как он воспитывал, мы же знаем. Вот. Ну и при этом я всегда, вот, когда экскурсии провожу, я всегда подчеркиваю, что есть минус то, что вот увлекся в раннем возрасте алкоголем. Но есть огромный плюс. И по мнению всех исследователей, почти всех исследователей, что именно здесь, в Соликамском монастыре, уже конкретно сформировалась тяга подростка к писательскому делу. Появился сначала интерес к книге, потом тяга, что вот именно как эта книга пишется, как эта информация собирается, как эту информацию можно перенести на книгу. И вот мысли такие уже начали зарождаться именно в Соликамском монастыре. Поэтому вот, мне кажется, упор надо делать вот именно на это направление.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Фёдора Михайловича Решетникова. Узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя нам помогает Сергей Анатольевич Желтушев, экскурсовод литературного мемориального дома-музея имени Фёдора Михайловича Решетникова. И пожелаем радиослушателям интересоваться прежде всего историей писателей, которые так или иначе не только оставили свой след в литературе, журналистике, но и жили в уральской столице.
Да, совершенно верно. Интересного впереди еще действительно много. И я думаю, мы еще с вами увидимся. До следующей встречи. До свидания.
Спасибо. Программу веду я, Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».